Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, краткая история фанеры, книжная полка, биография оперы, зеркало, как жить с Россией. Во второй части «Американского часа» «Диалог на Бродвее», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-общественной жизни, какими они видятся из нашей бродвейской студии. Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее говорят о фанере.
Уже смешно.
Да. Я так и думал, что я вас удивлю. Так вот, на Бродвее говорят о фанере в связи со статьей на эту тему, которая появилась в влиятельном консервативном еженедельнике National Review. И автор этой статьи, известный американский политический комментатор и большой любитель музыки Джейн Нортлингер, стал рассуждать о фанере, отталкиваясь от нашумевшей истории, а именно на инаугурации президента Обамы известная поп-певица Бейонсе спела национальный гимн, а потом выяснилось, что она не пела, а только у нее губки двигались, а за нее играла сделанная заранее звукозапись. Вот это и называется по-русски фанерой.
Причем надо сказать, что оркестр не играл, а делал вид, что играет. Дирижер не дирижировал, а делал вид, что дирижировал. И все это было таким, в общем-то, кукольным спектаклем.
Да, и этим как раз Джейн Нортлингер возмущается. И вы знаете, я ведь особенно не возмущался по этому поводу и по-новому взглянул на всю проблему именно благодаря этой статье Нортлингера.
Но дело в том, что она объяснила свое поведение. Сказала, что было слишком холодно для того, чтобы петь, оркестрам было слишком холодно для того, чтобы звучали инструменты, и вообще было слишком холодно для того, чтобы что-нибудь произносить всерьез, потому что это могло испортить, сорвать эту процедуру. Скажите, пожалуйста, но ведь фанеру изобрели не сегодня.
О, да. И история фанеры весьма длительная и тянется много уже лет. Самым известным до сих пор случаем фанеры является эпизод, относящийся аж к 1916 году. Но это такая своеобразная фанера. Я бы очень хотел бы, вот на этой фанере я бы не отказался поприсутствовать. А именно, в 1916 году Мет опера, Метрополитен опера, гастролировала в Филадельфии. И в спектакле по опере «Пучини богема» бас в конце спектакля вдруг обнаружил, что он не может петь. Он потерял голос. Бывают такие случаи. Значит, присутствовавший на сцене тенор по фамилии Каруза сказал ему: не беспокойся, поверни спиной к публике, я спою эту арию за тебя.
А как же он тенор может спеть басовую арию?
Ну вот, так и вот, он тенор. Значит, он тенором воспроизвел басовую арию, что само по себе, между прочим, является подвигом. Конечно, он не спел в басовом регистре, он спел ее тенором. Публика, уверяю вас, не протестовала.
Я бы тоже против Каруза не
протестовал. Я бы посидел бы на этом спектакле с большим интересом. Но это был такой уникальный, как бы, случай фанеры. А в дальнейшем фанера как бы впервые была легитимизирована по-настоящему Голливудом, потому что в музыкальных фильмах приглашались актрисы на ведущие роли, они должны были бы петь, но приглашались-то они из-за своих внешних данных и актерских данных. А голосок у них очень часто отсутствовал или был недостаточным. И, скажем, такие знаменитые актрисы, как Одри Хепберн или Натали Вуд, за них пела певица, которая осталась широким массам неизвестная, Марни Никсон. Но она именно придала вот ту незабываемую краску, которая сделала фильмы с участием Одри Хепберн музыкальной и Натали вот такими событиями в истории мюзикла.
Ну, знаете, это легитимная фанера, потому что кино – это же запись сама по себе. То есть она всегда будет воспроизводиться так или иначе. Но когда вы на живом концерте, и там вам подают фанеру, то вообще это шульничество. Элтон Джон сказал, что если за 75 фунтов стерлингов вам подают запись, то это воровство.
Имелся в виду, между прочим, конкретное выступление Мадонны, и он это ей сказал прямо в лицо. И по этому поводу в 2004 году, когда это произошло, имел имел место скандал большой. Но ведь это чистая правда. Но тут самое прискорбное другое. Понимаете, вот тут как-то техника и ее возможности, вот впервые продемонстрированные в этом смысле Голливудом, они затем вторглись в область классической звукозаписи, где, например, если у певицы классической не хватало каких-то верхних нот, то эти верхние ноты за нее записывала другая певица, о чем публике доверчивой отнюдь не сообщалось. Известен другой случай, тоже как бы такой эпохальный, когда в 1965 году Владимир Горовец, великий пианист, вообще о чем речь, после 12-летнего перерыва выступил в Карнеги-холл. Люди, разумеется, ломились, там были гигантские очереди. Горовец играл потрясающе, но некоторое количество стукнул и фальшивых нот. А когда вышла запись, вдруг каким-то чудом этих фальшивых нот там уже не оказалось. И когда критики предъявили по этому поводу Горовицу претензии, он сказал: «Вы знаете, я волновался, я вышел на сцену, у меня пот выступил, и он мне заслал глаза, я не видел хорошо клавиш. Это был, как он выразил, актом, действием Бога. Значит, я не могу допустить, чтобы потомки судили о моем выступлении в Карнеги в связи с этими обстоятельствами». Он доказывал, что он имеет на это право. В общем, его простили.
Вы знаете, я вот думаю о том, что с чем сравнить фанеру. Представим себе Олимпийские игры, фигурное катание. Катаются мужчины, женщины, пары, которые знают свою программу на зубок. И, конечно же, на тренировках они это делают совершенно безошибочно. Но тут они падают, тут происходит несчастье, слезы и так далее. Представим себе, что нам показывают вместо живого соревнования запись с лучшей тренировки. Вот примерно то же самое можно сказать и про фанеру, правда?
Абсолютно. И, скажем, когда, вот опять-таки, замечательный музыкант, великий тенор Лючано Паваротти выступал не раз и не два под фанеру, особенно вот на больших каких-то стадионах. И известно, что в 1992 году BBC просто потребовала деньги, которые были ему заплачены. «Верните деньги», сказали они ему, «потому что мы подписывали контракт на ваше выступление живьем, а не на выступление под фанеру».
Соломон, ну хорошо, а теперь давайте поговорим с точки зрения зрителя. Вот вы сидите на трибуне, на стадионе, где рок-певцы, где и так ничего не слышно, потому что такой грохот стоит. Для вас важно, чтобы это было живое пение, а не под фанеру?
Все, опять-таки, зависит, конечно, от вашей позиции. Если вы хотите, чтобы исполнитель шел, что называется, по натянутой проволоке, и реально была бы угроза, что он свалится оттуда, а это добавляет, конечно, остроты переживанию, да, то тогда вы имеете полное право...
Да. Беседки, да?
Да, вы имеете полное право потребовать свои деньги, как вот это сделала BBC, обратно, если узнаете, что на самом деле этот певец выступал под фанеру. Но если вы идете просто для того, чтобы уже хорошо вам известную музыку живьем посмотреть на любимого вами исполнителя, если вы идете, чтобы поглазеть на Пола Маккартни, предположим, или на ту же самую Мадонну, и вы хотите, чтобы они бы перед вами бы попрыгали и спели заодно бы что-нибудь вам хорошо уже известное, и лучше, чтобы это, конечно, тогда уже было бы как бы стопроцентного качества, да? То тогда идите, только не нужно быть во власти иллюзии, что это живое настоящее исполнение. Это консерв в известном смысле. И сегодняшняя технология позволяет выбрать любой из этих двух вариантов. В России, насколько мне известно, на сегодняшний день фанера царит. То есть практически все абсолютно выступления самых знаменитых звезд проходят под запись. Есть только один исполнитель, насколько я знаю, который, во-первых, принципиально отказывается выступать под фанеру, и, во-вторых, активно выступает против засилия фанеры в эстрадной музыке, это Юрий Шевчук. Вот он только что побывал в Нью-Йорке, он вышел, он специально сказал, предупредил, фанеры не будет, и он выкладывался. Должен сказать, что, между прочим, прошло все замечательно. Он жаловался: о, так, голос, что-то не так, садится. Ничего подобного, все было лучше, лучше и лучше, и он расцветал, и в конце был, знаете, как букет из роз, его голос. И, конечно, когда ты знаешь, что перед тобой работает исполнитель без вот этой вот сетки под ним, то твое уважение к нему возрастает. А мы закончим нашу краткую историю фанеры всех времен и народов, иллюстрации того, как же вот эта самая Бейонс спела под фанеру национальный гимн на инаугурации Обамы. Взяли мы это с YouTube.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-общественной жизни, какими они видятся из нашей бродвейской студии. Книжная полка. Соломон, что у вас сегодня на книжной полке?
Сегодня у меня история оперы, вышедшая недавно в американском издательстве «Нортон». Авторами ее являются профессора Каролин Аббате и Роджер Паркер.
Судя по отзывам, эти авторы как раз музыку сумели описать прекрасно, и они воссоздали историю оперы в виде, как они же и сказали, прекрасного мавзолея или морга.
Да, у авторов как бы две точки зрения на оперу, и они как бы не совсем совпадают. С одной стороны, они признают, что за последние 50 лет пространство оперы чрезвычайно расширилось. То есть строятся все новые оперные театры, аудитории больше. Вот в последние годы, как мы знаем, оперу стали показывать кино по телевидению, как никогда прежде. Это все чрезвычайно увеличивает аудиторию. С другой стороны, как бы их точка зрения заключается в том, что где-то с середины 19 века опера превратилась в такую прекрасную покойницкую, то есть оперные театры, в которых предпочитают по возрастающей ставить оперы старые, классические, привлекая интерес публики тем, что модернизируют эти постановки, переносят их в современность или наоборот, опрокидывают куда-то там в доисторические времена. В общем, всячески меняют обстановку, в которой протекает действие и звучит музыка.
Эта точка зрения чрезвычайно мне близка. Я бы только поставил, конечно, верхнюю границу, провел по Пуччини. Вот после Пуччини опера становится уже не такой популярной, и не зря, потому что все лучшее уже было создано. Авторы, кстати, об этом говорят, что 400 лет оперы – это очень много.
Да, что это слишком даже много для истории жанра.
Музыкального жанра. Ну, как сколько может прожить музыкальный жанр? Ну, никто же сейчас не пишет мотеты, например, скажем, да? Вот и оперы, поэтому эта опера превращается в музей, с чем они согласны.
Да, но видите, вот тут вот есть это противоречие. Смотрите, музей-музей, хорошо. Но ведь мы знаем, Лувр, предположим, его посещает сейчас как никогда много народу. По-моему, уже администрация Лувра от этого в ужасе. Они бы уже не хотели бы, что так много народу бы к ним приходило бы. То есть поток возрастает. А претензии как бы к тому, что, а, ну что это музей, тут все это, каких-то старые мертвые мастера, тоже как бы возрастает. Тут есть некоторое противоречие. Мне кажется, что мы слышим слишком часто и принимаем за народное, в кавычках, мнение, мы принимаем мнение критиков. Критикам действительно может надоесть в сотый раз ходить и слушать Богему, Пуччини или Риголетто Верди, и они хотели бы услышать, наконец, что-то такое новенькое. В этом смысле, нужно сказать, гораздо еще более незавидная судьба у балетных критиков. Там вообще это 10 шедевров, может быть, можно насчитать. И они смотрят эти шедевры, там, «Корсара» или «Баядерку», или «Лебединое озеро» в миллионные какие-то разы. Это уже, я думаю, в дурных кошмарах эти балеты снятся. Но представьте себе человека, который первый раз приходит в оперу. Он с огромным удовольствием послушает «Кармен». И не нужно ему абсолютно впихивать в глотку современные оперы, как это делают музыкальные критики. Но голос вот этих вот простых, опять-таки в кавычках, слушателей администрации оперных театров иногда игнорируется именно потому, что для них очень важно на очередном заседании совета директоров или когда они представляют программы своей государственной инстанции, как это делается в Европе, где опера до сих пор, оперные театры субсидируются в значительной степени государством, им очень важно представить мнение прессы. А пресса упорно настаивает на том, чтобы все больше и больше и больше включать в репертуар современные произведения. Причем под современными подразумевается именно оперы, созданные где-то в последние 10-15-20 лет.
Трагедия не в этом. Трагедия в том, что оперы плохие, они не удерживаются в репертуаре, потому что 1-2 раза исполняют эту новую оперу, а потом она исчезает навсегда, как это было уже на наших глазах. Уже сбился со счета, сколько опер исчезло. Вы помните, была опера «Вид с моста», была опера «Великий Гэтсби», была опера «Первый император». Это все были шикарные премьеры в «Метрополитен», которые на следующий сезон мы уже не вспоминаем.
А потому что они все предпринимались вот под давлением именно этих вот обстоятельств. Нужна новая, новая, новая опера. А почему? Почему не остановиться и не сказать, да, у нас оперный театр, это музей, и мы вот заканчиваем, предположим, где-то на Пуччини с добавлением каких-то отдельных опер, из уже созданных в середине, предположим, 20 века, которые выдержали в этом смысле испытание времени.
Катерина Измайлова,
например, оперы Бриттона, оперы Прокофьева, оперы Шостаковича. Еще можно прибавить к ним несколько имен.
Но вы знаете, их все равно будет очень мало, и все равно они уже созданы тоже полвека назад. У меня есть еще одно предложение, которое гораздо проще, по-моему, и эффективнее. Изменить понятие оперы. Если мы вставим мюзиклы в оперу, тогда все сразу изменится, и выяснится, что за последние годы написано не так уж мало популярной музыки. И если, скажем, Jesus Christ Superstar поставить Метрополитен, то эта опера уж точно соберет огромную аудиторию. Просто нужно изменить свое отношение к опере. Может быть и так?
Ну да, и в этом смысле как раз критики, которые написали об этой истории оперы, они напоминают, что есть ведь Порги и Бесс. Почему бы Порги и Бесс не ввести в постоянный репертуар оперных театров? И я думаю, что да, в этом есть свой резон. А еще одним вот любопытным качеством этой книги является то, что она рассматривает историю оперы не как историю шедевров. Она рассматривает ее в ее реальном развитии и обращает внимание на те оперы, которые в свое время были необычайно популярными, а затем оказались забытыми. Сейчас их уже так часто не исполняют. Хотя в свое время и название этих опер, и даже музыка из них были абсолютно у всех на слуху и, что называется, на устах. И одной из таких опер авторы называют произведение Амбруаза Тома, французского композитора, который родился в 1811, а умер в 1896 году, его оперу «Миньон».
О, это та самая опера, которая упоминается у Джойса в рассказе «Мертвый» из Дублинцев.
Абсолютно правильно.
Джойс по сюжету, был большой сюжет... любитель оперного пения, он прекрасно пел.
На сюжет Гёте. И опера была невероятно популярна в 1866 году, когда она была написана впервые и поставлена, долгое время еще после этого. А сейчас они вспоминают очень редко, и я с удовольствием покажу арию из оперы «Миньон» в исполнении Николая Гедда, тенора, лейбл EMI.
Зеркало. Россия в отражении американской прессы. Недавно «Нью-Йорк Таймс», не только главная газета страны, но и самая информированная газета, особенно в русских делах, устроила своеобразный форум, предложив своим читателям обсудить важную статью о том, как относиться к нынешней России. И суть этой проблемы сводится к тому, что каждый президент старается заново запустить отношения между Россией и Америкой, и каждый президент обещает, что вот начнется что-то новое. И ничего нового не начинается, и все эти попытки буксуют. Что делать Америке с Россией? Как относиться к тому, что происходит в этой стране, и как строить свои отношения этим двум державам? Самое, пожалуй, интересное в этом, то, что Мэтью Брыза, один из дипломатов с большим опытом, сказал: «Россия останется Россией и всегда будет преследовать сугубо свои интересы. Единственное, что можно сделать, это принять Россию, и это называется реал-политик».
Да, я совершенно с этим согласен. И Гэри Харт, именно тот человек, которого «Нью-Йорк Таймс» выбрал для того, чтобы сформулировать какие-то мнения по поводу возможности диалога с Россией плодотворного.
Не будем забывать, что Харт был кандидатом в президенты, и он не дошел до финального забега, но, тем не менее, он очень опытный
он
политик.
Он влиятельный очень
и,
политик.
И, кроме всего прочего, я помню, что его любимая книга «Анна Каренина».
И он как раз настаивает на том, что с Россией нужно поддерживать какой-то терпеливый и уважительный диалог в любой ситуации, и настаивает на том, что в каком-то смысле, по его мнению, к России относится несправедливо, особенно если сравнить американское отношение к Китаю. Харт не без сарказма говорит о том, что если бы вот Россия, например, вложила в американские бонды, в американские займы то же количество денег, какое вложил в это дело Китай, то, может быть, и отношение к ней было бы другим, гораздо более сдержанным. Как вам кажется, прав Герихард или нет?
Я не думаю, что все так просто, и все определяется экономикой, потому что никогда не определяется только экономикой, что бы то ни было. И отношение к России, как отношение к Китаю, кстати, связано с тем, как реагирует на это общество. Это же демократия. Они же вынуждены реагировать на какие-то вещи. Вы понимаете, когда дело Магнитского, вот почему в Америке не могут о нем забыть? Ну, потому что это страшная история, и она постоянно муссируется прессой, ведь пресса постоянно давит на политиков, и политикам некуда деться от этого. И то же самое происходит и с Китаем. Вы возьмите, например, случай Ай Вейвея, китайского художника-диссидента. Разве о нем забыли? О нем говорит весь мир, и они таки заставили его выпустить из тюрьмы. Он 88 дней просидел в тюрьме, и под давлением международной общественности его выпустили из тюрьмы. Понимаете, диссиденты — это ведь не политическое дело, а общественное, и до тех пор, пока демократия существует, она не даст политикам успокоиться. В этом проблема политики, которая не может скрыть какие-то вопиющие факты и вынуждена с ними считаться и реагирует на них. Отсюда список Магнитского.
Я хочу обратить ваше внимание, Саша, на следующее обстоятельство. С одной стороны, и нам говорят, и мы, соответственно, об этом тоже напоминаем, что интерес к России в Америке и как бы градус заинтересованности в России и в Америке постоянно уменьшается. Правда ведь, да? А с другой стороны, мы видим, насколько эмоциональным становится обсуждение всякой практической проблемы, связанной с Россией. Именно эмоциональным.
Потому что Россия производит очень странные движения. Они все не имеют никакого реального значения. Но разве Пусси Райт это важно для кого бы то ни было вообще?
А почему тогда Пусси Райт оказалась таким важным событием для Америки?
Только потому, что российские власти так реагировали на Пусси Райт.
А почему кто бы не проигнорировать вообще это из этого всего дела?
Потому что каждый раз, когда то же самое с законом о несчастных детях-инвалидах. Вы понимаете, ведь каждый раз происходит нечто такое, что совершенно не нужно российской стороне. И это вызывает, конечно, дикое удивление, потому что ну никак это не связано с реальными интересами России. Однако, вы знаете, я о чем хотел сказать? Меня поразило заявление одного болгарского политического аналитика, который, по-моему, очень принципиально важную вещь сказал. Он сказал следующее. Отношение к России в западном общественном мнении меняется в худшую сторону, в том числе и в странах традиционно благожелательных, как Германия и Франция. Но это возврат не к советскому образу, а к оптике XIX века. Россия воспринимается как часть политического антуража, с которой придется иметь дело, но она чужеродна по своей культуре, по системе ценностей, поведению, представлениям. Это ведь очень важное наблюдение, скажем так, потому что в XIX веке к России ведь тоже относились как к тюрьме народов. С точки зрения либеральной истории, Англия была страной либеральной демократии, страной, в которой существовала законность, а анти-Англией была Россия. Именно так строились геополитические отношения. Знаете, когда из 21 века вычли 20-й, то получился 19-й.
А вам не кажется, Саша, что в этой ситуации вот этот вот упомянутый вами болгарский аналитик протягивает руку российским националистам, которые говорят, да, нас не принимают, нас всегда не принимали и нас всегда не будут принимать, потому что речь идет о двух разных цивилизациях. Это именно то, на чем они настаивают. Они говорят, да, у нас в России автохтонная цивилизация, независимая, свои правила, свой уклад, ненавистны западным, в кавычках, либералам.
Но это же ложь. По той простой причине, что Пушкин, например, к этому укладу не имел отношения, и Аксенов не имел к этому укладу отношения, и Бродский. Дело все в том, что государство и народ в России как в 19 веке, так и в 20, так и в 21 находятся по разные стороны. И то, что говорят националисты, то, что говорят западные аналитики, сравнивая Россию 19 века с Россией 21 века, относится к государству, но не к обществу.
Мне кажется, что в этом плане российские чиновники, которые разрабатывают и предлагают вот какие-то конкретные действия для администрации, всякий раз наступают на те же самые грабли. Они недостаточно информированы о том, как те или иные их действия будут восприняты на Западе.
Отсюда Пусси Райт, отсюда закон о детях.
Да. Им кажется, что для своего, для домашнего, если угодно, рынка правильные будут вот такие ходы, которые одновременно Запад как бы проглотит. И вдруг оказывается, раз за за разом, раз за разом, как по Козьме Прудкову, что Запад не проглатывает, а наоборот вскипает. И всякий раз для вот этих чиновников это колоссальная неожиданность.
Так что же делать?
Я думаю, что тут могут иметь место действия и усилия с обеих сторон.
Знаете, сейчас идут разговоры о том, что детям российских чиновников нельзя учиться на Западе. И это такой прогрессивный закон, который должен их, как бы, их каким-то образом ограничить. Но я думаю, что ничего хорошего в этом нету, потому что именно опыт западной жизни открывает глаза. Однажды провели такое исследование. Лет 30-40 назад Латинская Америка была сплошь диктатурами. Из 20 стран 19 были недемократическими. А потом выяснилось, что 19 стран стали демократическими из 20. Что произошло? Оказалось, что во главе каждой страны оказались политики, которые так или иначе учились в Соединенных Штатах Америки. Это просто статистика. То есть чему-то они там все-таки научились.
Вы знаете, боюсь, что это латиноамериканская статистика, а российская история демонстрирует один тоже чрезвычайно памятный, но прямо противоположный пример, а именно Петр I, который направил огромную делегацию из российской молодежи учиться на Запад, и там практически все на Западе и остались.
С другой стороны, вспомним перестройку. Яковлев, архитектор перестройки, долго жил в Америке, в Нью-Йорке, и посмотрите, к чему это привело. Я все время думаю, что если бы Путин работал шпионом не в ГДР, а в США, то результаты могли бы быть совсем другими.
Да, я совершенно с вами согласен, что пребывание Путина в ГДР, мы недооцениваем значение его для формирования взглядов Путина. И все абсолютно, что сейчас происходит, теперь только мне становится это понятно.
То есть
можно
Путин
вывести
хотел бы построить
из дрезденского ГДР. Опыта. Да, для него ГДР в этом смысле навсегда осталось образцом, я
Такое
думаю.
Сытое, дисциплинированное общество, в котором работает образцовая политическая полиция.
Да, ну и тут уже как бы боюсь, что ничего не поделаешь. А относительно того, что как-то надо все-таки учиться с обеих сторон на сегодняшний момент понимать психологию противоположной стороны, это несомненно. И должен я вам сказать, что это в какой-то степени ведь проблема и для американской дипломатии, потому что пришли новые люди. Пришли люди, над которыми уже не тяготеет вот этот страх разговора с Россией, когда действительно от этого разговора зависела жизнь, существование вообще, выживание мира. Это ощущение, мне кажется, очень многое давало для более, что ли, чуткого понимания интенции противоположной стороны. Пришло новое поколение, и этому поколению с американской стороны нужно учиться, как разговаривать с Россией, а российскому чиновничеству тоже, конечно, нужно учиться, начинать учиться понимать, как будет реагировать Запад на те или иные их инициативы.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.